Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, Борис Любимов, ректор Щепкинского театрального училища, у нас в гостях. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Борис Николаевич, вот до перерыва вы говорили, назвали несколько фамилий: Лядову, Асмус. А вот в одном из ваших интервью несколько лет назад вы сокрушались, что еще 20 лет назад к вам приезжали поступать студенты, и было понятно, что вот этот студент из Вологды, этот из Пензы, это москвич, это калужанин. И это очень сильно помогало театру в постановках, в распределении ролей. Что сейчас делается? Вот вы говорите, что сейчас какая-то такая общая жвачка из-за телевидения, из-за сериалов, из-за отсутствия какой-то, может быть, такой вот классической культуры в классическом понимании этого слова. Но вот есть Лядова, есть Асмус. Вот...
Очень разные, и очень разные индивидуальности, очень по-разному себя проявляющие, и одна, скажем, там пока, во всяком случае, как-то сериальная актриса, и там, предположим, выступает там в шоу, а другая работает от одного серьезного фильма к другому серьезному фильму. И, кстати, это не значит, что потом они не поменяются, да, что называется, своими ролями. Я могу сказать, что вот за те, ну, почти 8 лет, что я работаю в Щепкинском училище, и это совершенно, так сказать, не мои, боюсь бог, заслуга, так, ну, вот, так работают педагоги. Но помимо того, что малый театр, а мы называемся школа при малом театре, угу, достаточно большое количество актеров, которые играют там уже ведущие роли. Но наши выпускники работают в Линкоме и Современнике, у Фоменко и в... скажем, и в Сатириконе, беру такие как бы полярные театры. Театр Маяковского и театр Моссовета, театр армии, РАМТ, безусловно. Затем театр Вахтангова, который никогда, так сказать, не брал щепкинцев, да и вообще в основном брал только щепкинцев. Сейчас, я смотрю, ведущие роли играют молодые выпускники там 12-го года. Вот, по-моему, назвал практически все московские театры, или почти все. Вот это и должна делать школа. Она не может отвечать, во-первых, за драматургию, во-вторых, за отношение к драматургии, за... У нас сейчас в большой мере театр, как и кинематограф, продюсерский, у нас в большой мере театр фестивальный,
да,
конечно, потому что сейчас, так сказать, все заточено под то, чтобы ты как-то показался как в том или ином фестивале, хотя бы тебя туда отобрали, а уже если ты получишь приз, ты потом уже это как Ленинская премия или звание Героя социалистического труда.
И неважно, что в прокате это все равно не увидят.
Конечно, я смотрю там все, вот в этом году там такую-то премию получил, такой-то, такой-то. А я смотрю так за хронику за последние 20 лет и думаю: ребята, а вот те, кто получили в 95-м, 96-м, 97-м, а где они, что они? А что с ним? А ничего не произошло. И вот это очень, там, ты можешь получить какую-нибудь премию «Дебют». А потом, оно ведь как в шахматах, кроме дебюта, есть еще и «Миттельшпиль», а есть еще, между прочим, и «Эншпиль». И очень часто этот самый дебют у режиссера или актера оказывается «Эншпилем». Поэтому здесь, мне кажется, очень существенно это. Сегодня театр, может быть, не в такой мере, как кинематограф, ну, просто потому что там и деньги меньше, но очень заточен вот на это, на фестивальное, так сказать, существование, что тоже, мне кажется, не очень положительно влияет на развитие театра. Ведь театр стабильный, не антрепризный, а стабильный театр, постоянный, это иногда 50, 100, 200, 300 раз спектакль играется. И очень часто спектакль на 50-й раз, на 80-й раз, на 120-й раз идет лучше, чем он шел на премьере. Это и есть жизнь. Зритель приходит на 180-й спектакль, покупает билеты. Ему совершенно все равно, что было 15 лет назад. Он приходит на «Юнону и Авось» сегодня.
Ну, это уже совсем другая юнона-авось, чем та, которая была много лет назад.
Видимо, не уловил сравнения в данном случае кино и театра. фестивальное кино, ну, понятно, что польскую «Иду», которая претендует на «Оскар», там, «Эстонский мармелад» или «Литовское занесло», вряд ли кто-то увидит на больших экранах.
Конечно.
А в театре, как это относится, соотносится с театром?
Я вам скажу так, конечно, это другое, немножко другое дело, но, повторяю, другие деньги, другой прокат, потому что спектакль – это не пьеса, а спектакль – это то, что сегодня идет вот в этом театре. А фильм – это то, что должно пройти волной по кинотеатрам.
Но спектакль, правда, ведь каждый раз сыгран по-разному, а кино, оно в данном случае статично. Его как сняли, так оно и идет.
Совершенно
30,
верно.
40, 50
лет. Ну, вот именно поэтому это, если сегодня, так сказать, фильм имеет огромный успех, он обрушивается на кинотеатры и идет одновременно, и то, люди то, что они видят сегодня во Владивостоке, они то же самое видят сегодня в Москве.
И в Париже,
в центре,
да,
Москвы, и на окраине, в Париже, и так далее. В театре совсем другая ситуация, но я хочу сказать про другое. Понятие фестивального спектакля – это очень часто спектакль, сыгранный сегодня там один раз, его посмотрели на сцене 8 человек, в зрительном зале 6, 3 критика написали, что это гениально, и через 15 спектаклей этот спектакль не существует. Таких примеров чрезвычайно много. Никто вот этим не занимался. Посмотреть статистику. Просто сколько живет потом спектакль, получивший ту или иную большую премию. И тогда это вопрос в том числе и к отборщикам, и к членам жюри, ну и так далее, и так далее, и так далее.
А почему так быстро умирают спектакли? Что это
не
за
все,
забег на
не
короткую
все.
Дистанцию такой?
Не
чем
все,
это
конечно. Я могу сказать, потому что для того, чтобы воздействовать сначала на, так сказать, людей, экспертов, которые отбирают спектакль, потом на психологию членов жюри, на фестивальную публику очень специфическую, нужен совершенно определенный набор спецэффектов, которые потом на среднего зрителя, на городскую, ну, скажем, когда это называли?
Просто не формат получается.
Конечно. Угу. И на там 15-й спектакль этот зритель уже не идет и не клюет.
Угу.
Ровно на то, что те, кто считает себя продвинутыми, действительно являются продвинутыми, или больше считают себя продвинутыми, хотя иногда кажется, что они не столько продвинутые, сколько задвинутые, но это уже, так сказать, другая история. В МХАТе когда-то, в старом МХАТе, когда-то была фраза «зритель 15-го спектакля». А что такое? Потому что настоящий зритель, он идет с 15-го спектакля. Первые 14 это премьера, газетчики, это сплетни, это тогдашний Бомонд, это тогдашние олигархи, все обсудить, все знают.
Фуршет.
Потом все схлынули.
Потом тройка или там автомобили уже в начале века, ага, схлынули, а потом идет вот те, ради кого этот спектакль поставлен. И потом начинаются письма этих зрителей в
вот
театр.
Ключевые слова сейчас прозвучали. Ради кого этот спектакль поставлен? Ради зрителей 15-го, да?
15-го и 150-го,
да,
и 1000-го спектакля.
А сейчас получается так, что это рассчитано на рафинированную публику.
Да.
Там, условно говоря, мишленовская кухня такая.
Конечно. Я бы сказал, для меня это, к сожалению, это Биг Мак, который делает вид, что это Мишлен.
Ага.
Вот
да,
это самое, самое главное. Вот когда-то, знаете, когда мы сейчас говорим об интеллигенции и так далее, это особый разговор. У Александра Александровича Солженицына есть замечательное определение «образованщина». Вот я бы назвал, что сегодня в большой мере наше мышление определяется даже не образованщина, а полуобразованщина и четверть образованщина. И вот
какой
они, навязывающие, так сказать, свои вкусы и делающие вид, что вот это и есть, так сказать, великая культура и так далее. Понимаете, это поскольку пришло на язык имя Александра Исаевича, то я, помните, как нам на зоне есть целый, так сказать, слой людей, которых называют придурки. Это те, кто, так сказать, как-то так или иначе пристроили в жизни. Ну, им надо жить, и это не надо, так сказать, относиться к ним с презрением. Вот мне кажется, что сегодня в большой мере, в разных, так сказать, станах у нас пытаются нами манипулировать, то самое, так сказать, опасное. И это, конечно, влияет очень на вкус. Здесь нельзя тянуться ни за вкусом стаи, ни за, так сказать, ни за отбирать, находить свой путь. Это касается там политической жизни, но это касается и эстетической жизни тоже. Никогда не бойся сказать, ну вот...
Что мне это не нравится.
А мне это не нравится, да?
Что король голый,
Лев Толстой не боялся сказать, что... Ну, понятно, что это Лев Толстой, но он не боялся сказать, что Чехов — это еще хуже, чем Шекспир.
Обожаю его Чехова. Ведь любое творчество — это в определенном смысле такой междусобойчик. Обязательно у любого творца есть круг почитателей. Что бы он ни сделал, этот круг почитателей либо будет бояться сказать творцу, что он не прав, либо будет воспринимать абсолютно все, что он выпускает, даже если король голый.
Да, это...
И это формирует вкус определенный.
Конечно, конечно. Это не надо думать, что это сейчас только наше время. Это
нет,
было
абсолютно,
и в 60-е годы,
и в 19 веке.
И в 19 веке, и в начале века. Если ты символист, то ты вокруг символистов, а если ты футурист, то ты уже, так сказать, на символистов кожа. Дело в том, что уровень, все равно уровень людей, которые задают тон, он должен быть очень высок. Ты можешь не разделять там точку зрения романтиков, допустим. Ты там классицист, но ты видишь талантливого романтика. Или ты талантливого классициста, хотя он уже отстал, и там его надо... Но все равно это большой поэт, и ты должен оценить это. Приходит какой-то Николай Васильевич Гоголь, описывает какие-то там бородавки, еще что-то. Но ты почувствуй за этим, что за этим стоит очень большой писатель.
Ну, Гоголь это как раз почувствовали, у него все
да,
было хорошо в этом смысле.
Конечно,
да.
Ну, кто-то почувствовал, кто-то и нет, а кто-то негодовал, как это можно на сцене показывать, там, таких чиновников, там, прочее-прочее. Но мы вспомним, как там пытались задвинуть в сторону там Достоевского, Лескова и так далее. Но все равно настоящий критик, он должен, и за ним стоящий ценитель, потому что критик – это, как мой учитель говорил, критик – идеальный зритель. Это, собственно говоря, тот, кто должен, вот тот идеальный зритель, который увидел театральные спектакли или произведения литературы, живописи, музыки, тогда это идеальный слушатель и так далее, и почувствовал, да, это не мой композитор, я вот не люблю, но я должен понять, что если я люблю Моцарта, то и Шопен имеет право на существование.
И Вагнер тоже.
Да. А не вот этот, ну и не делать из композитора третьего сорта Вагнера, Шопена и Моцарта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Борис Любимов, ректор Щепкинского училища, сегодня проводит вместе с нами этот светлый вечер на радио «Вера».
О безусловных авторитетах, если позволите, хотелось бы вопрос задать. У вас есть научная работа, среди ваших научных работ множество, да, есть монография, которая посвящена проблемам сценичности творчества Достоевского. Потому что Достоевский, ну так, мягко говоря, как мне кажется, не самый сценичный автор. А вы могли бы рассказать, а что там, что такого есть у Достоевского, что, с вашей точки зрения, было бы важно для современной сцены?
Ну, во-первых, вы знаете, если говорить о сценичности Достоевского, ну, просто я мог бы тогда пересказать содержание своего старинного трактата.
Почему вы вообще за эту тему тогда вот взялись?
Ой, я взялся еще, у меня тема дипломной работы аж в 69-м году. Я вам скажу, во-первых, потому что мне хотелось написать о Достоевском. Но поскольку я учился в театральном институте, я должен как-то это был, так сказать, ну, объяснить, почему я пишу о нем. Должен сказать, что и в 60-е годы уже, когда Достоевский был все-таки разрешен, то... Ну, вот я просто вспомню, ну, не считая, скажем, питерского знаменитого спектакля «Идиот», поставленного Товстоноговым, Достоевского ставили в театре Гоголя, униженный, оскорбленный, в театре Вахтанговый «Идиот» с Гриценкой и Борисовой, и Ульяновым. Его ставил в Ермоловском театре «Преступление и наказание», в Пушкинском театре «Игрок» с Фаиной Раневской. Ну, в начале 70-х на Бронной «Брат Алеша» ставил Эфрос. В театре Моссовета «Петербургские сновидения» ставил Завадский с Бортниковым, Марковым, Савиной. В Амхате «Братья Карамазовы» ставил Ливанов в 60-м году, «Село Степанчиково» в 70-м году. «Дядюшкин сон» Кнебель ставила с Бабановой. Ну, я в Малом театре село Степанчиково с Ильинским и Царевым. Вот вам практически нет, во-первых, театра, который бы почему-то не увлекся Достоевским. Во-вторых, нет такого произведения, а потом пошла малая проза. Ну, «Подросток» в театре Станиславского был поставлен. То есть вся большая... Бесы только были запрещены до 88 года, когда...
Бесов поставил Додин.
Бесов, а в театре Пушкина в Москве Юра Еремин в 88 году с Дараторкиным в роли Ставрогина. Но потом пошли малые произведения. «Записки из подполья» Фокин с Константином Райкиным поставил с Еленой Кореневой в 76 году. То есть практически нет такого произведения Достоевского, которое когда бы то ни было, не было поставлено.
Вот парадокс.
Парадокс. Значит, в этом парадоксе интересно разобраться. Тогда я стал читать большую литературу о нем. И, о нем есть целое издание, библиография произведения о Достоевском в театре. Отдельное издание. Есть, это позднее уже, после меня, так что я здесь не одинок. Вышел специальный сборник «Достоевский театр». Там есть и моя статья, но это, так сказать, такой коллективный труд и питерских, и московских ученых. Но... И русские мыслители, я постепенно от филологов, от, скажем, там, работ Михаила Михайловича Бахтина, подобрался еще тогда, в конце 60-х, начале 70-х годов, к русским философам. Об этом писали Мережковский, один из первых, Вячеслав Иванов, Достоевский роман «Трагедия», работа его так и называлась. У Сергея Булгакова, и тогда еще не священника, работа называлась «Русская трагедия», посвященная спектаклю в художественном театре. Бердяев писал о трагическом начале у Достоевского. Я мог бы перечислить немало еще мыслителей, которые отмечали вот эту и в том числе его технологическое владение именно, я писал не театральности, а именно о сценичности. И у него, у самого Достоевского в его заметках показать сценами. Речь не идет о том, что он там пытался писать, скажем, «Дядюшкин сон» задумывал как комедию, у него были там три недошедшие до нас пьесы, вряд ли удачные, но дело не в этом, он видел мир в том числе и сценами, вот он что-нибудь расскажет, там, опишет Каморка, а потом дальше идут сплошные диалоги, это мне было безумно, это интересно, и с театральной точки зрения, и с литературоведческой точки зрения, и с философской, и, если хотите, с богословской.
А что вам было интересно с философской и с богословской точки зрения?
Ну, собственно, отчасти это уже мною сказано. Это трагедия не только как жанр, но трагедия и как восприятие мира, трагическое восприятие. Это уже философская категория. И, конечно, поскольку герои-то его ищут Бога, ищут, находят, это в конце концов это диалог Бога и дьявола.
Вот. «Поле битвы сердца людей».
Да, а «Поле битвы сердца людей» вы это знаете не хуже меня. Поэтому это мне и было интересно. Вот, да, такая работа вышла. Я, честно говоря, давно не перечитывал. И, собственно, я ее не перечитывал, и не знаю, там, может быть, написал бы ее по-другому, с другой системой доказательств. Но дальше мне было, кстати, интересно... Вот, там об этом и написал, о том, что почти не было в истории русской литературы большого писателя, которого так или иначе не тянуло бы к сцене. Ну, 18 век, понятно, что, так сказать, там...
Но там практически все перекладывалось
на
сцену.
Да, но Пушкин к сцене, Лермонтов к сцене, Гоголь к сцене, Тургенев к сцене, Островский только к сцене. Скажем, Алексей Константинович Толстой... Обязательно надо попробовать написать. Салтыков-Щедрин, да, у Лескова, может, не очень хорошая пьеса «Расточитель», а все-таки он ее написал. Ну, Чехов, да, притянуло. Горького притянуло. Притягивало больших поэтов с большим или меньшим успехом. Ну, Блок, скажем. Это, может быть, не стало такой важной страницей в истории театра, а в истории литературы и театра. Конечно, Мережковский писал пьесы Бунин, вот хотя...
Но это все корни, те люди, которых вы называете, они корни свои имеют в классической литературе и в 19 веке, а кто-то и просто 19
да,
век. Конечно. А вот вторая половина 20 века, мне кажется, ситуация все-таки меняется.
Ой, вот это категорически с вами не согласен. Солженицын писал пьесы, Борис Можаев писал пьесы, Василий Быков писал пьесы, Платонов писал, Булгаков писал. Это так, чтобы в 20-30-е.
Да.
Давайте здесь. Дело в том, что, скажем, есть писатели, ну, как тот же Федор Абрамов или там Распутин, которого много ставили, сами они и писали. Но я уже назвал Чингиза Айтматова. Есть одна пьеса, которую «Современник» ставил, правда, написанная вместе с Калтаем Ахуменджановым, но тем не менее. И он Друце, замечательный молдавский писатель. Кто он? Прозаик или драматург? Как сказать? У Шукшина были пьесы. У Георгия Шукшина Владимова, были, да. У Владимира Максимова, да. У Василия Аксенова, да.
Убедили, хорошо, убедили. Но что это, желание попробовать себя в разных жанрах и обязательно как-то прикоснуться к театру? Это какое-то классическое воспитание, в которое обязательно входит театр и при каком-то своем
или
личном
театр,
творчестве...
Или театр все-таки что-то может дать для понимания себя, жизни,
стремление попробовать себя?
Я думаю, что, безусловно, и то, и другое, о чем вы сейчас сказали, но мне кажется, тут есть еще один момент. Вот... Представим себе, вот Горький приходит, там, скажем, на премьеры Чехова, и он, еще не написавший ни одной пьесы, и он что-то такое начинает понимать. Во-первых, это действительно попробовать себя, а я так в таком жанре могу написать?
Uh-huh.
Вот это у меня рассказы я уже написал, повести написал, там роман Фома Гордеев, там, а давай как-то так попробую написать.
То есть это вызов определенный?
Конечно, это ты попробовал себя, это как, может быть, спортсмен, который... только в одном виде спорта выступает, а другой пятиболец.
А я еще вот так
да,
могу.
Да, и так могу. А я фехтовать умею, на лошади скачу. Это почему-то... Это нормальные, так сказать, задания, которые ты сам себе ставишь. Во-вторых, это может быть просто любовь к театру. Иногда это может быть любовь к актрисе, скажем, допустим.
Кстати, хорошая идея.
Горький, ну, в общем, Горький и Андреев, это вам яркий пример. Каким-то стимулом это могло для него быть. Даже больше-то, когда человек писал, он, может быть, еще так примеривался к кому-то. Может быть, это, но это такой дополнительный стимул, а иногда, может быть, и самый главный. Но я хочу еще вот о чем сказать. Все-таки, как бы вы можете писать, там, скажем, книги большими тиражами, издаваться, но как они воспринимаются, ну, даже Дарья Донцова не знает, как читают ее миллионные тиражи. Да? Ну, не знает.
Я думаю, что догадывается.
Может, нет, догадывается, но вот не знает. А писатель, вот он приходит на премьеру, и он видит, вот 800 человек. Он видит, кто, условно говоря, его книгу... Сколько в зал 800 человек, а пришло 300.
Он свою аудиторию сразу видит,
он
слышит
видит аудиторию,
и чувствует.
Или, наоборот, 800. Он видит, вот эти негодуют, вот эти смеются, а вот эти плачут. А здесь... ой, а я об этом не подумал, я же... Он сразу это... Больше того, эти ушли после первого действия. Это совершенно иное восприятие. И 10 спектаклей по 800 человек – это 8 тысяч. Это очень неплохой тираж книги по нынешним временам. Правда?
Да-да.
Всего 10 спектаклей в зале, где 800 человек. Ты этого никогда, нигде не увидишь. Ты можешь прийти, конечно, там в 60-е годы наши поэты...
К памятнику Маяковского.
Там. Памятник Маяковского – это все равно... я помню, как я шел на спектакль театра «Современник», где я работал осветителем, и там памятник Маяковского, и там кто-то... Там Женька, почитай стихи, и Евгений Александрович ныне... А тогда Женька, значит, залезал... Ну, сколько там? Ну, 200-300 человек. В зрительном зале больше. Лужники, конечно, потом собирали аудиторию большую. Телевидение. Но все равно телевидение... Ты догадываешься, что тебя смотрят там, может быть, миллион человек. Но ты этой реакции не видишь. А здесь это единственное место, где автор может увидеть, как его воспринимает зритель-читатель. И с другой стороны, конечно, это магия театра, это актер, произносящий его слово, это актриса, произносящая его слово. Это особая магия, которая вовлекает, конечно, автора. Поэтому, как видите, я бы даже больше того сказал бы, что и поэты если не уходить в 18-19 век, ну, посмотрите, и их же тянуло, и Маяковского тянуло в театр, и Пастернак, последнее произведение, которому он писал пьесу, Цветаева пьесы есть, там Есенин ход к театру Блок. Делал, затем, ну, скажем, ну, Симонов писал и стихи, и прозу, и пьесы, это понятно. Давида Самойлова, несомненно, тянуло в театр, и он писал пьесу. Акуджава. Затем, ну вот, театральные ходы Евтушенко, Вознесенского.
Ну, то есть, следуя вашим мыслям, нам стоит от современных больших писателей ждать каких-то театральных действий, от Захара Прилепина, например.
Почему нет? Конечно. Конечно, я вполне это допускаю, уверен, что это надо решиться на это, надо рискнуть. Ведь я сейчас перечислял замечательных писателей там от, ну, скажем, и можете сказать, что ни у кого из них пьесы не стали самым сильным, потому что, конечно. И...
Не стали, не через это они вошли в историю литературы.
Безусловно,
да.
Но ведь почему-то они не перестали это делать. Но вот все-таки, так или иначе, я бы, может быть, сказал бы, если говорить об Ионе Друце, у него, мне кажется, драматургия и проза, вот, ну, в равновесии, я думаю, что там для него это столь же существенно. Василий Белов писал пьесы, и я, прошу прощения, помню, как последний раз мы с ним виделись, там, в году 94-м, он мне подарил свой томик пьес, с надеждой, может быть, что я как-нибудь попытаюсь его пьесы, которые, конечно, хуже, чем его большая проза, но тем не менее, ему же это нужно было. Ну, почему-то и Максимову, и Аксенову это нужно было. И я помню, простите, я присутствовал на читке пьесы Аксенова «Всегда в продаже в «Современник», а потом работал на выпуске, опять же, как осветитель его пьесы «Всегда в продаже». Но для него это было существенно, и он и для «Современника» это было существенно. И я думаю, что тогда он писал «Всегда в продаже», для него это было никак не меньше, чем «Звездный билет». А тиражироваться должно было Ефремовым как режиссером, Михаилом Казаковым, молодым, Татьяной Лавровой, молодой, Евгением Стегнеевым, Олегом Табаковым. Какой писатель от этого откажется? Мне кажется, писатели, ну, скажем, нынешние 70-60-летние, они этого соблазна избежали, потому что 90-е годы, как я сказал, вообще литература и театр, они немножко в рассыпную оказались. Поэтому, хотя Улицкая пьесы писала, Акунин писал, опять же, и, как в старом анекдоте сказано, для тех, кто их любит, мы их любим не только за это. Да? Скажем так, они, это не самое лучшее, может быть, что они написали, но тем не менее, что-то же сейчас, насколько я знаю, сейчас там «Современник» собирается ставить пьесу Улицкой. Так что даже и вот в это промежуточное время 90-х годов совсем сказать, что связка литературы и театра порвалась, тоже было бы, может быть, не совсем верно. И если бы, скажем, какой-то маленький толчок, я уверен, что и Прилепин, и Шаргунов, там, Варламов мне говорил, что у него есть пьеса, вот никак не решится. Уверен, что, скажем, и Сенчин, и Олег Павлов могли бы написать пьесу. Так, ну, мне кажется.
Будем ждать. Спасибо огромное. Борис Николаевич Любимов, ректор Щепкинского театрального училища, был у нас в гостях. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Будьте здоровы.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».